Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей передачи будет посвящен проблемам со святыми в Русской Православной Церкви. В нашей программе участвует один из руководителей атеистического общества Москвы Александр Евгеньевич Щев. Атеист пошел нынче не очень воинственный, к счастью, поэтому Александр Евгеньевич по телефону, и, возможно, по ходу программы ему придется нас покинуть, но мы постараемся обязательно дать ему максимально, возможно, много слова. У нас в студии Елена Санникова, одна из последних политзаключенных, сидевших за веру, как я бы сказал, амнистированной Горбачевым, только что с пылу с жару, мы в прямом эфире, с митинга по политзаключенным. И по телефону же у нас историк церкви Григорий Соломонович Зобин. И, наверное, я предоставлю Александру Евгеньевичу возможность сходу сформулировать суть проблемы, как она видится ему и, насколько я понимаю, его обществу, авторам журнала, который издают «Московские атеисты», и который можно найти в интернете на сайте atheism.ru. Прошу, Александр Евгеньевич Щев.
Добрый день, Яков Гаврилович, вы меня слышите?
Да, да.
Очень приятно. Я извиняюсь перед слушателями, что, к сожалению, личные обстоятельства не позволили мне лично быть сегодня в студии, но попробую изложить свою точку зрения на этот счет, так сказать, в данном формате. Я хотел бы сказать следующее. Я не выражаю мнение, конечно, всех атеистов, даже всех атеистов, входящих в нашу атеистическую организацию. Но от себя хотел бы просто заметить следующее. Тема преследований за веру и якобы вот запрет религии в советское время последние лет 15-20 очень усиленно муссируется церковными кругами, православными прежде всего. Я считаю, что этот вопрос ими крайне раздут и преувеличен, потому что в Советском Союзе не было никогда, даже в сталинские годы, ни одной статьи Уголовного кодекса, ни одной статьи законодательства, которая бы запрещала бы официально верить в Бога, запрещала бы ходить людям в церковь и предписывала бы какие-то наказания на этот счет. Если мне представить хоть один такой документ из советского времени, я буду очень, конечно, признателен, поскольку это будет означать гигантский, так сказать, пробел в моих познаниях по данной тематике. Вот. А что касается причин подобного рода вот преувеличений, то мне думается, они в том, что надо как-то обосновать нынешним, так сказать, церковным деятелям то, что церковь в советские годы была очень малопопулярная среди населения. Фактически к 85-му году лишь 10% населения Советского Союза признавали себя открыто верующими. И чтобы вот как-то объяснить этот неприятный, конечно, для церкви факт, что церковь была и религия была в советское время народу фактически не нужна, сейчас выдумывается, значит, тезис, что в советское время было запрещено верить Богу, что религия там подвергалась сама по себе каким-то ужасным преследованиям, поэтому вот люди боялись ходить в церковь, боялись, так сказать, обозначить себя верующими. Ну и, во-вторых, конечно, это ореол мученичества, который очень выгоден в политических целях любой организации церкви прежде всего. Поскольку у нас в России обиженных очень любят, то церковь сейчас крайне заинтересована в том, чтобы максимально раздуть степень тех преследований, которые, может, и имели место быть в советское время, но, на наш взгляд, по крайней мере, по моему мнению, не носили ничуть такого глобального и жестокого характера, как это ныне сейчас представляют наши, так сказать, клерикальные оппоненты. Вот что я хотел бы сказать.
Говорил Александр Щев. Слово Елене Никитичне Санниковой.
Ну, меня очень удивило все только что сказанное, потому что как так не преследовали в Советском Союзе за веру? Да постоянно преследовали. Сколько существовал Советский Союз, столько и преследовали. И огромное количество людей.
Я даже вас слегка расширю, потому что ведь у Александра Евгеньевича позиция не просто как сколько существовал Советский Союз, а с 1917 года, не с 1922. Значит, еще 5 лет и еще несколько тысяч якобы мучеников за веру.
Да, ну вот время, которое я помню, это уже не время жестоких сталинских репрессий и не время чрезвычаек, а это время, как сказала Надежда Яковлевна Мандельштам, относительно вегетарианское, да, такое она слово. Между тем, вы знаете, вот я училась в университете, в Калининском государственном университете. В свободное от учебы время я ходила в церковь и иногда пела там в хоре. И вот ко мне учителя, преподаватели стали подходить и шепотом говорить: «Кончай активную деятельность, тебя выгонят». Уже нас предупреждали. Какую активную деятельность? Удивлялась я очень смущалась. Вот меня угнетало то, что как раз я никакой общественной деятельностью не занимаюсь. Вот. И мне говорили: ну как же, ты же в церковь ходишь. Люди боялись вписывать свои имена, когда крестили детей, и искали священников, которые нелегально покрестят. Почему? Потому что реально могли выгнать с работы за это. Ну, а партийных людей исключить из партии, ну, не секрет, наверное, что многие номинально партийные люди были втайне верующие и хотели крестить детей. А насчет того, что статьи не существовало, как же так? Огромное количество баптистов, яковистов сидело, и их имена были записаны в списках политзаключенных, они значились. Их сажали по статье за отделение церкви от государства, за проповедь, на которую каждый христианин, естественно, проповедует, за обучение детей закону Божьего, сажали священников, сажали пресвитеров протестантских. По статьям незаконное предпринимательство сажали за то, что распечатывали Библию. Огромное количество людей за это сидело. Как же так, не преследовали?
Александр Евгеньевич, есть что ответить?
Ну, я не знаю обстоятельств дела. Вот, уважаемый, как я забыл, извините, вас зовут?
Елена Никитична.
Елена Никитична. Да. Конкретно за что ее, собственно, преследовали и посадили?
Леночка, если можешь тогда чуть подробнее?
Ну да, сказать, что я сидела за веру, это действительно некоторое преувеличение. Меня арестовали, по сути дела, за правозащитную деятельность, за деятельность в защиту уже осужденных, да? Но эта деятельность,
хорошо,
да,
давайте тогда так,
она истекала из моих христианских убеждений.
Давайте так, более классический пример. Покойная Зоя Александровна Крахмальникова, которую посадили за подготовку к изданию, издавалось это на Западе, а здесь был самиздатский сборник под названием «Надежда. Дореволюционные и постреволюционные христианские авторы». Как это вам, Александр Евгеньевич?
Ну, вот я еще извиняюсь, что о, так сказать, конкретных обстоятельствах дела Елены Никитичны и Зои Крахмальниковой я ничего не знал. Но я, опять же, повторюсь, что за то, что человек просто, советский обычный человек, ходил, ну, по крайней мере, в брежневские времена, 70-80-е годы в церковь и молился в церкви, его не могли никак преследовать, посадить и там расстрелять, и тем более.
Ну как же так? За это выгоняли с работы. А выгнать с работы – это разве не преследование?
Но по какой причине их выгоняли с работы, надо разобраться ведь.
Именно потому, что ходили в церковь.
Это так было записано официально вот в документах, почему их выгоняли с работы?
Александр Евгеньевич, позвольте тогда мне вмешаться. Вам шашечки или ехать? Вам интересна официальная запись или суть дела?
Яков Гаврилович, дело в следующем. Понимаете, многие религиозные люди, они все события, происходящие с ними, так или иначе связывают с своей верой, вот, своей религией и так далее. Но на самом деле это далеко не так. Возможно, что они дали властям другой политический, скажем, повод для того, чтобы их выгнать с работы или как-то иначе их притеснять. А они списывали это все на то, что они верят в Бога, что вот в нашей стране запрещено верить в Бога. Но ведь официально никакого запрета не было.
Я понял. Спасибо. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. Проблемы с почитанием и канонизацией святых в современной русской православной церкви. Надо сказать, что программу я позволил себе подгадать под 1 ноября, день всех святых на Западе, день поминовения всех усопших. Он перенесся с весны, когда он в православии. И в то же время, 29 октября, это день поминовения политзаключенных и всех погибших в сталинские годы. Читаются их имена совершенно на церковный манер около Соловецкого камня. И у нас, в числе прочих, Григорий Соломонович Зобин, историк церкви. Прошу вас.
Вы знаете, я как минимум должен напомнить принятый еще в ранние годы советской власти указ о недопущении в школы религиозных преподавателей. Такой пункт был. Должен напомнить слова Сталина, сказанные им в 1933 году, что через 5 лет, вот это как раз эти слова открывали знаменитую пятилетку безбожия, на территории Советского Союза забудут слово «Бог». И должен напомнить слова куда менее кровожадного и, в общем-то, сделавшего, тем не менее, много хорошего Никита Сергеевича Хрущева, тем не менее гнавшего церковь, слова его о том, что придет время, когда я вам покажу по телевизору последнего попа. Так что, как минимум, устно такие слова звучали. Я не говорю о том, что, в общем-то, эти слова были подкреплены тысячами погибших христиан. Достаточно приехать в Бутово, чтобы убедиться в этом. Тут, знаете, убеждают не слова, а жизнь. И тут, и простите, я вспомню строки Бориса Слуцкого, поэта совсем не религиозного, наоборот, человека очень советского, но строки у него были такие. Я, простите, если будет неточно процитировано. «В графе преступлений епископ, в графе преступления поп». Статичным списком профессия в лагерь идет.
Спасибо. Это говорил Григорий Соломонович Зобин. Я напомню, что советская власть продолжила традицию французской революции, возведя ее в какой-то невероятный куб, введя понятие социально чуждого элемента и проводя репрессии по социальному признаку. Ну, например, в 1932 году в Петербурге были посажены и потом расстреляны во многом все люди, чьи предки входили в дворянские родословные книги. Очень повезло самым знатным, потому что они не вписывались, они были за пределами этого регистра и, как ни странно, парадоксальным образом уцелели. То есть просто брали книгу дворян и арестовывали. Все механически. Что делал, что говорил человек, неважно. Только вот если дворянин – это пожизненно, бывших дворян не бывает, то священник мог и отказаться. И были священники, и, к сожалению, их были десятки, а может быть и сотни, которые отказывались от сана, особенно в 29-м году, когда была коллективизация, и духовенство обложили каким-то феерическим налогом, так что изымали практически все. Формально это был спор хозяйствующих субъектов. Не уплатил налог в размере 300%, значит, ты экономический преступник. А по сути, Александр Евгеньевич?
Спасибо, Яков Гаврилович, что наконец дали мне все же ответить возможность. Тут много было всего высказано, значит, коротко пытаюсь объяснить мою позицию. По моему мнению, безбожная пятилетка – это некий миф клерикалов, поскольку мне не удалось найти никаких документов в партии и правительства, объявляющих эту знаменитую пятилетку. И слова Сталина о том, что не будет через 5 лет произноситься слово «Бог» на территории СССР, это, по-моему, явная глупость. Даже Сталин не мог такого этого сказать. Ну, по моему мнению. Вот. Что касается запрета на религиозное обучение, то это вытекало напрямую из законов советской власти о, так сказать, светском образовании, и это не было непосредственно запретом взрослым людям верить в Бога.
Нет, Александр Евгеньевич, я прошу прощения, речь идет, насколько я понимаю, об инструкции Совнаркома 1929 года, которая дополнила и развила декрет об отделении, и по этой инструкции религиозные организации лишались права и это считалось уголовным преступлением, заводить воскресные школы, вести религиозное обучение детей не в обычных школах, а в церковных. Церковные школы были verboten, запрещены. Уголовным преступлением стало считаться издание молитвенников, стало считаться проповедь за пределами храма и так далее. И за это реально сажали.
Я понимаю, что церковные школы были в 29-м году запрещены, но, скажем, уже во время войны Сталин разрешил открыть той же православной церкви духовную академию, открыть семинарии. Это недолго длилось, в общем-то. И что касается проповеди за пределами церкви, это, опять же, вытекало из закона вот 18-го года об отделении церкви от государства. Это было, в сущности, и во Франции раньше, насколько я понимаю, аналогичная мера законодательно издано, что проповедь должна осуществляться только в пределах храмов соответствующей конфессии, а не в государственных школах, и не на улицах, не на площадях. Вот, в Мексике было, в общем-то, аналогичное законодательство. Это была общемировая тенденция.
Но воскресные школы нигде не запрещали, кроме России.
Ну, в Мексике вообще в свое время, в 30-е годы, запретили чуть ли не все.
То есть вам это нравится? Вы считаете, что это часть отделения церкви от государства?
Я считаю, что в Мексике правили в то время не большевики, и если статить в разных странах, как Россия, Мексика, Франция, Португалия, власти в одно и то же время вынуждены были принимать аналогичные меры, это отражает некую общую тенденцию, а не вытекало из, в России из какого-то особого безбожия большевиков.
Ага.
Это вытекало из позиции, собственно, церкви, очень воинствующей, политизированной и, так сказать, оппозиционной по отношению к властям во всех этих странах.
Угу. Елена Никитична Санникова.
Вы знаете, мне вот попал в руки такой документ потрясающий. Это произошло в 1918 году в Воронеже. Архиепископ Тихон обратился к исполкому с просьбой разрешить крестный ход 8 февраля, через несколько дней после принятия вот этого декрета об отделении церкви от государства. И исполком разрешил этот крестный ход и расклеил по городу листовки, что вот, мол, распространяют слухи о том, что якобы большевики хотят запечатывать церкви и монастыри. Это неправда, приходите все на крестный ход. И вот вышел крестный ход. Женщины, дети, старики, большая процессия вышла, и вот этот крестный ход был расстрелян. Командир дружины, член исполкома Чернышов, выступавший против разрешения крестного хода, взял на себя ответственность по его ликвидации. Процессия была расстреляна, а Чернышов впоследствии сказал: «Я сделал распоряжение процессию ликвидировать, солдаты разнесли толпу, были убиты и ранены, в том числе среди духовенства, несколько человек арестовано, в ту же ночь по решению комитета мы расстреляли арестованных, в том числе и священнослужителей». Вот вам не преследовали верующих, 1918 год, вот самое начало.
Александр Евгеньевич.
Отвечу, я в курсе вот этого инцидента в Воронеже. Ну, что можно сказать, это было без, ну, самоуправство, так сказать, анархичных некоторых элементов на местах, поскольку начало 18-го года это еще далеко не пик советской власти. В стране фактически была анархия, и на местах отдельные действительно экстремисты могли и что-то нарушать в плане советской
власти. Александр Евгеньевич, а можно я вам подарю слово «перегибы»?
Нет. Скажем, в том же 18-м году, 1 мая, Ленин разрешил патриарху Тихону проводить, так сказать, на празднование Пасхи в Кремле, в соборах Московского Кремля, где уже седало советское правительство, и потом патриарх Тихон ездил там в июне, скажем, 18-го года в Питер, и там проводили крестные ходы вполне легально, то есть это не воспрещалось по всей России, это вот именно отдельные эксцессы на местах, связанные с царящей стране анархии, понимаете? Это не политика общая была большевиков и большевистской правительства.
Слово Григорию Зобину.
Простите, но как тогда оценить знаменитый указ о расстрелах в Шуе? Ведь этот документ был подписан Лениным. Значит, о расстрелах в Шуе, когда изымали церковные ценности.
Нет, я хочу ответить на этот вопрос.
Угу,
я
говорю. Александр Щев.
Как раз вот в нашем последнем номере журнала «Новый безбожник» подробно анализируется эта самая телефонограмма Ленина по поводу событий в Шуе. И, в общем-то, доказано, что она не имела никаких последствий. Эта телефонограмма была передана Лениным просто телефонистке, которая записала ее, отдала Молотову, и дальше Молотова эта телеграмма не пошла. А это была просто эмоциональная реплика Ленина на эксцессы, связанные вот с событиями Шуи, когда верующие сопротивлялись указу об изъятии церковных ценностей. Она не имела никаких последствий, эта телеграмма.
Александр Ильич, там ведь речь идет не столько о телефонограмме. Речь идет, да, были фальшивки. 10 лет назад была фальшивка, якобы было постановление Сталина 18-го года. Но есть и совершенно подлинный документ, его подлинность не отрицается, насколько я понимаю, никем. Записка, скорее, Ленина, не телефонограмма, где он обрисовывает план разгрома церкви путем расстрела духовенства в нескольких провинциальных городах под предлогом сопротивления изъятию церковных ценностей задолго до любых восстаний. И назначался, по-моему, Троцкий ответственным за это дело. Это ведь подлинный документ? Александр Ильич.
Ну, я не знаю, не путаете ли вы эту записку именно вот с текстом той телефонограммы. По крайней мере, я такой отдельной записки, предшествующей событию...
Нет, это не телефонограмма. Как-то... Это именно была записка, имевшая, в общем-то, силу циркуляра.
Да, об этой записке я ничего не знаю.
Хорошо, давайте не будем втыкаться в бумажные перспективы. Если можно, Александр Евгеньевич, а вот скажите, вы ведь поставили Елену Никитичну в неловкое положение. Она политзаключенная, бывшая, к счастью. Но, значит, она негонимая за веру. Зоя Александровна Крахмальникова сидела по 70-й или 72-й статье за антисоветскую агитацию и пропаганду. Наверное, в одном из сборников «Надежды» можно найти что-нибудь антисоветское. То есть, оказывается, что вы повторяете тезис Сталина, что у нас за веру не сажают, а только тех верующих, которые вмешиваются в политику. А можно провокационный вопрос? Михаил Ходорковский, с вашей точки зрения, это сугубо экономический преступник?
Вы знаете, Ходорковский, по-моему, к данной теме не имеет ни малейшего отношения. Я понимаю, что вам эта тема как бы очень важна, но
меня совершенно
мало интересует. Я знаю, он всегда покровительствовал православной церкви, которая никого не защитила, когда на него обрушились такие неприятности.
То есть вы, я хорошо скажу открытым текстом, вы понимаете, что тоталитарное советское государство, извините, я его так буду называть, я его простил, оно не вызывает у меня большого раздражения, пишет одно, а по сути поступает совсем другое. Вот такое раздвоение государства вам знакомо?
Нет, я понимаю, о чем вы говорите, что в советское время не соблюдались, так сказать, многие формальные законы и поступали власти во многом, так сказать, по своему желанию и по понятиям, так сказать, а не по закону. Но в данном случае действительно нет оснований считать, что хотя бы сколь-нибудь большое количество людей в советское время, даже в сталинские годы, их преследовали именно за акт веры в Бога и за то, что они ходили в церковь или были священниками, поскольку большая
часть... Спасибо. Давайте прервемся, сейчас краткая сводка новостей пройдет, и вернемся после этого новостного перерыва.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Взрывные устройства, найденные вчера в грузовых самолетах, летевших в США, напоминают по способу изготовления бомбы, сделанной Аль-Каидой. Правозащитники и активисты общественных организаций проводят сегодня в России День памяти жертв политических репрессий. В Калининграде сотни людей собрались сегодня на митинг, протестуя против коррупции во властных структурах. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился уволить начальников управ Тверского и Пресненского районов за допущенные нарушения. В городе Березовский Свердловской области произошла массовая драка в кафе, один из участников которой был убит милиционером. В кулуарах саммита стран Восточно-Азиатского сообщества, открывшегося в столице Вьетнама Ханой, главы правительств Китая и Японии обсудили ситуацию вокруг спорного острова в Восточно-Китайском море. В Индонезии, в районе пострадавшем от цунами, живыми найдены 135 человек, считавшихся пропавшими без вести. Люди были найдены в горном районе, куда бежали от наступающей воды. Жертвами вчерашнего теракта в иракском городе Баакуба стали 30 человек, ранены около 70, сообщила сегодня полиция. Президент Сербии Борис Тадич заявил, что бывший военный лидер боснийских сербов Ратко Младич будет схвачен, если окажется в пределах досягаемости сербских сил безопасности. В Антарктиде в катастрофе вертолета в пятницу погибли 4 человека. Об этом сегодня сообщила спасательная служба Австралии, занимавшаяся поисками пропавших граждан Франции.
В эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения» посвящена сегодня проблемам с почитанием святых в современной русской православной церкви. Проблема, как полагает наш сегодняшний участник Александр Евгений Васильевич Щев, один из лидеров Московского общества атеистов, связана с тем, что очень немногие люди в даже самые суровые сталинские годы гибли именно за веру, а большинство за политику. И в этой связи у нас в студии Елена Никитична Санникова, одна из последних в России политзаключенных, с моей точки зрения, за веру все-таки тоже посажены, и Григорий Соломонович Зобин, историк церкви. Елена Никитична.
Скажите, пожалуйста, а вот исключение из учебных заведений, то, что выгоняли людей с работы только за то, что ходил человек в церковь, это разве не преследование за веру?
Александр Щев отвечает.
Я, Елена Никитична, опять же, не берусь судить насчет вашего случая, если вас выгнали из вуза вот этого Калининского, о котором вы сказали, за то, что вы ходили в церковь. Но, опять же, как люди тогда узнали в этом вузе, что вы туда ходили, если вы ограничивались только пением в хоре? Я не думаю, что за вами кто-то
специально
следил.
Я отвечу. Меня действительно за это выгнали из учебного заведения. Да? То есть преподаватели говорили, что вот то, что я хожу в церковь, за это уже могут выгнать. Вот. Но я организовала там кружок по изучению Библии среди студенток-филологов. Вот за это меня конкретно и выгнали. А когда я знакомилась с материалами своего дела, я обнаружила, что КГБ просто активно вело поиск студенток, которые участвовали в этом кружке. Я обнаружила протоколы огромного количества допросов. И я видела, что по этим материалам я обнаружила, что активизировалось огромное количество сотрудников КГБ, чтобы вот раскрыть вот такой вот страшный государственный заговор. Кружок по изучению Библии.
Говорила Елена Санникова. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212, бесплатно из-за всей России. И у нас звонок из Москвы. Кирилл, здравствуйте, прошу вас.
Да, здравствуйте. Ну, вот, во-первых, непонятно, какая связь между святыми и сталинскими временами. Вот, неясно. Вот, но по поводу веры в сталинское время, то, конечно, любое сопротивление власти и тайные действия, которые власть не разрешала. Я знаю, что моя бабушка, у меня дедушка был на Соловках, крестили тайно, все скрывали об этом. В храм нельзя было ходить.
То есть их правильно на Соловки отправили, Кирилл?
Нет, я не считаю, что правильно отправили. Я к тому говорю, что за веру страдали люди. Вот, это было очевидно, и многие знали об этом, что они могут пострадать, и все равно это делали. То есть, значит, я думаю, что для них это было очень важно. Креститься и веровать, раз они знали, что их могут посадить.
Спасибо, Кирилл. Проясняю, какая связь. Дело в том, что за последние 15 лет Русская Православная Церковь Московского Патриархата канонизировала около 1800 новомучеников, то есть людей, убитых сталинским большевистским режимом, потому что это было и при Ленине, и попозже, в 20-м столетии. Русская Православная Церковь за рубежом канонизировала значительно больше новомучеников, и именно это те, кто... Ну, больше всего, конечно, все-таки репрессированных в 29-30 годах во время коллективизации, когда шла массовая кампания по арестам духовенства, и в 37-38 годах действительно в Бутово на полигоне, так называемом чекистском, были расстреляны в числе прочих. Ну, примерно каждый десятый из расстрелянных в Бутово был, относился к духовенству Московской патриархии, Катакомбной церкви, Старобряческой и так далее. Александр Евгеньевич.
Да, я, значит, Бутова хотел бы ответить, что если там каждый десятый относился к духовенству, то я думаю, что намного больше там относился к коммунистической партии и были, в общем-то, атеистами. И с таким же успехом репрессии Сталина можно представить как репрессии за атеизм, за коммунизм и за прочие идейные убеждения. Вот. А что касается того, что запрещалось в советские годы ходить в церковь, я все-таки хочу один примерчик привести, с вашего позволения, из своего собственного опыта. Я тоже ведь родился в Советском Союзе, конечно, я там прожил не очень долго, в силу того, что он быстро распался, но, скажем, еще до 85-го года, это абсолютно точно, поскольку я еще не был пионером, я помню, что мы с родителями ездили совершенно спокойно в Троицу Сергиеву Лавру, тогдашний Загорск. Мы там ходили совершенно свободно во все церкви, и никто нам не мешал, никто не допрашивал нас, почему мы туда ходим, и никто не боялся заходить в церковь, хотя мои родители были совсем не религиозными людьми, они просто, ну, в качестве туристов туда поехали, и с маленьким ребенком, в общем-то, они не боялись, что их выгонят за это с работы, что их расстреляют, посадят и так далее. Они не состояли в партии. Я действительно признаю, что те, кто состоял в партии, комсомоле рисковали, ходя в церковь, поскольку это было запрещено уставом этих организаций. Но если человек не состоял в партии, если он не был комсомольцем, то он мог по воскресеньям, скажем, сколько угодно пить в церкви, ходить в церкви, молиться в церкви, если это была православная церковь, да, а не какая-то, вот, скажем, синкришнаитская организация. И никто бы его, ничего не смог бы ему даже сказать на этот счет, поскольку это было, ну, разрешено, по крайней мере, с 60-х годов это никак не преследовалось. Я не понимаю, о каких репрессиях постоянно нам говорят, что вот в советское время было все время запрещено, значит, людям верить в Бога и ходить в церковь. У меня совершенно другой опыт по этому поводу.
Спасибо. Григорий Соломонович.
Вы знаете, во-первых, надо сказать, что преследования, хотя, конечно, не такие людоедские, как при Сталине, но были и в хрущевские, и в брежневские годы. Люди, конечно же, могли быть и выгнаны с работы, и исключены из учебного заведения, и, в общем-то, не говорю уже о другом, что вот, но об этом уже говорилось, что были запрещены воскресные школы вот в пределах церкви.
А почему, да, Григорий Александрович, а вот все-таки вот пример с Троицы Сергиевой Лавры, туда действительно ездили тысячи людей?
Ну, вы знаете, людей? Да, туда можно было приехать просто туристу, но, конечно, совсем другое дело человек верующий. Другое дело, что верующие люди между Богом и карьерой, Богом и благополучием всегда выбирали Бога. Это уже совершенно другой вопрос. Тем не менее, конечно, скрытые преследования были безусловны.
Говорил Григорий Зобин, у нас звонок из Рязанской области. Дмитрий, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, Дмитрий, Рязанская область. Я вот вас послушаю, и мне кажется, вы немножко преувеличиваете. Я сейчас расскажу по себе. Я жил, я 57-го года, я много прожил в советское время. Вот у меня жена учительница, преподаватель в школе. У меня дети родились, 79-й год, 81-й. Их крестили в школе, то есть их крестили в церкви, никто никого не преследовал, все было нормально, никто с работы никого не выгонял. Соседка у меня монашка была, она вообще пожилой человек была, еще в Пескальне жила, постоянно, хотя я молился Богу, никто ее не преследовал, жива, но здорова была, умерла своей смертью.
Спасибо. Спасибо, Дмитрий. И давайте тогда сразу из Москвы Николай звонок. Прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые. Я хорошо помню, как нас заставляли в патрули на Пасху дежурить возле церкви и вылавливать своих товарищей. Ну, я хорошо помню все эти всевозможные пародии, шаржи, где и в крокодиле, и везде, где попы обязательно какой-то оборванец грязный, и на Пасху, вернее, на пост порося в карася перекрещивает, и куча других. И все эти художественные фильмы от «Берегись автомобиля», где поп-вор, и «Пестемея Макаровна», и, ну, очень много. И тот же «12 стульев», где поп бросил все из-за драгоценности. И это была политика. Но то, что вы говорите, при Сталине открылись академии. Да, они открылись, но были специальные политотделы, специальные кадры подбирались туда. Никаких певучих и красивых туда не брали людей. Обязательно вынимали специальных людей. Специальная вербовка. Мы понимали, с кем, допустим, имели дело и не доверяли этим под рясами, подозревая погоны. Но я хотел бы заметить, что вот вся эта политика, она привела до того, что Советский Союз не продержался и, в общем, не мог продержаться, потому что это было богопротивное как бы, управление. Я хотел бы задать вопрос. Вот вы говорите, что не преследовались в Советском Союзе никто. Но вы вспомните, как таскали нас на фильмы, где Трясунов, Вербовцев, Дырников, всех этих, где постоянно перед сеансами художественных фильмов нам показывали иногда эти пропагандистки, где впадают в раж дети, где, ну, все эти, возможно, это играли актеры. Но я был на таких фильмах, и мозги нам промывали основательно. Спасибо большое.
Слово Александру Щеву.
Ну, видимо, уважаемый слушатель, уже человек в возрасте, он вспоминает явно о годах хрущевских притеснений церкви, поскольку, скажем, журнал «Крокодил» уже 70-х годов не публиковал никаких злобных карикатур на попов. Я на этих, как бы, крокодилах воспитывался, можно сказать, у меня был огромный подборка, у нас дома была этих крокодилов 70-х годов, и там уже ничего подобного не было. Также я не помню никаких пропагандистских фильмов, которые бы уже при Брежневе хотя бы показывали людям насильно, и патрули, которые бы вылавливали кого-то из идущих в церковь на церковные праздники. Это действительно было, может быть, при Хрущеве, но это, во-первых, не носило характер каких-то кровавых, очень жестоких преследований, вот. А во-вторых, это кончилось, ну, уже в 60-е годы.
Александр Евгеньевич, а вот вы говорите, не носило характер кровавых, то есть все-таки раньше что носило характер
это кровавых? Было при Сталине. Например, при Сталине и в гражданскую войну там все было кроваво. Не только верующих и попов, но и множество атеистов и коммунистов я было понял. Расстреляно. И расстрелянных было, я думаю, даже больше, чем верующих.
Да, конечно. Но, Александр Евгеньевич, видите, разница какая? Если расстреливали... Ну, вот вчера у Соловецкого камня читали списки репрессированных. Если расстреливали завотделом наркомата, то его бы расстреляли в любом случае. Атеист ли он или нет. Его расстреливали просто по должности, чистили среднюю номенклатуру. Но священника могли и не расстрелять, если бы он отказался, если бы он снял сан, если он выступил бы в том же журнале «Безбожник у станка». И многие отказывались и тем самым спасали себе жизнь. И своим родным, кстати, тоже. Разве это не расстрел именно за веру?
Я не согласен с вашей позицией. Даже при Сталине сохранялось много священников и даже митрополитов. И вот был Сергий Страгородский, которые продолжали быть как бы духовными лицами. Их никто не расстреливал, они не отказывались от сана от веры.
Нет, это верно. Но из-за того, что сохранялся магазин «Березка» в Советском Союзе, не означает, что у нас была свобода торговли. Если сохранялась витрина для Запада, для газет, свобода совести временно, а расстрелы-то все равно шли, сошлюсь на простую свою знакомую, Марию Витальевну Тепнину, которую посадили в 1948 году по делу катакомбной церкви, дали, по-моему, десятку, она отсидела все. Ее посадили только за то, что у нее дома ночевали священники незарегистрированные. Вот если бы они были в патриархии, пожалуйста, это, на ваш взгляд, гонение за веру или гонение политическое?
Сразу надо сказать, что я не берусь отвечать за преследование там баптистов и иеговистов, а также...
Она православная.
Яро антисоветских организаций, православно-монархических...
Она не монархистка. Она не монархистка, она просто не признавала этого самого...
Я понимаю, что она не монархистка, да. Но сама организация, основанная вот этим Иосифом Петровых, она была с самого начала яро антисоветской за восстановление монархии, так же, как
нет,
и зарубежная
православная... Марью Витальевну я знал, она не была ни за какое восстановление монархии, она была замечательный детский стоматолог, работала в Загорске.
Ну, это очень хорошо.
Вот, поэтому...
Но она принадлежала к антисоветской организации,
Ее не обвиняли в антисоветчине. Ее обвиняли в том, что у нее ночевал священник. Какие взгляды священника следствие не интересовало.
Но я сомневаюсь, что в официальном деле было так написано, что ей дали срок за то, что у него ночевал
священник. Это единственное обвинение. Но статья была правильная, 58-я. А теперь скажите мне, почему принадлежность к организации, которую считают антисоветской, это преступление? Мало ли кто как кого назовет.
Нет, с нашей точки зрения, моей и вашей, Яков Гаврилович, это не преступление. Но в тоталитарном государстве, которое представлял Советский Союз, конечно, антисоветская организация была преступной. И, конечно, это преследовалось.
Спасибо. У нас звонок из Петербурга. Федор, здравствуйте, прошу вас.
Да, здравствуйте, уважаемый отец Кротов. Это Знаете, печально, конечно, в день массовых репрессий памяти о них слушать довольно странный разговор. Бесспорно, тысячи, десятки тысяч были убиты священников и монахов, да. И не худших из них злой, зловещей воли Сталина и в ленинское время. Это правда. Это никто не может отрицать, как и массовые многомиллионные репрессии. Тут, мне кажется, другая проблема сейчас стала в полный рост вырастать. Недоверие к церкви. Вот почему оно, так сказать, вообще к этому институту формируется? Мне так кажется, корни тоже лежат в том времени, в сталинском. Когда Сталин стал формировать удобную для себя патриархию, наследники этого, и Алексий II, и Кирилл, формируют такую церковь консервативную, очень злую, очень недобрую, чуждую, на мой взгляд, я, конечно, могу ошибаться, чуждую, в общем-то, христовому учению, на мой взгляд, с его духовностью, с его огненной любовью. И, конечно, возможно, идет какое-то недоверие к этому институту, это первое. А что касается утверждений, я не знаю имени человека, который говорит, что в Советском Союзе не было преследований, да, конечно, оно было. Потому что, если вы сейчас скажете нашей путинской власти, у нас право на митинги жестко подавляется. А Путин выйдет и скажет, да вы что, у нас же в Конституции сказано, что на свободу митингов, вы врете, у нас все есть. То же самое было и в советское время. Конечно, был вот эта вот патриархия создана, ей в некотором роде КГБ покровительствовало, но истинно, люди, истинно верующие, безусловно, преследовались, как и представители других конфессий, которых вот под видами секты еще как-то жестко очень преследовали и бросали и в тюрьмы, и в психушки, и это абсолютно было. Вот я хочу, правда, я не отрицаю страшных репрессий против церкви, хочу задать вопрос, извините,
Александр Евгеньевичев.
Нет, не Александр Евгеньевич, а женщине, я не знаю,
Елена Никитична Санитова.
Елена Никитична, скажите, пожалуйста, вы считаете все-таки, что не является ли крайне для духовных ценностей пагубным вот это вот сращивание церкви и власти, которое мы сейчас видим, которое, в общем-то, дискредитирует лучшее, что есть в религии, в духовности? Вот мой вопрос с этим
связан.
Да, конечно, сейчас очень тяжелые проблемы, очень тяжелое время церковь переживает, может быть, более страшное, чем время гонений. И, по-моему, вы правильно назвали причину, что, да, корень этого именно в том, что Сталин формировал послушную, удобную государственную
патриархию. Елена Никитична, так, может, вы перепишетесь в Московское общество атеистов?
Зачем же мне переписываться в Московское общество?
Хорошо.
Атеистов. Хорошо. Вот Александр Евгеньевич нам доказывает сейчас, что в атеистическом, репрессивном, да, тоталитарном государстве не преследовали за веру.
За антисоветчину, Александр Евгеньевич сказал.
Да, за антисоветчину преследовали, за веру в атеистическом государстве репрессивном не преследовали. Но, вы знаете, если так рассуждать, по-моему, само утверждение абсурдно, да? Если так рассуждать, то мучеников за веру вообще никогда и не было. То есть в Римской империи нам бы сказали, а мы их не за веру преследуем.
Не
да?
за веру. В Римской империи репрессировали за отказ приносить жертву духу императора.
Да, то есть вот сказали бы, а они вот наши законы нарушают. Пусть себе там верят в душе, но если они проповедуют веру, вот мы за это их сажаем, да? А вот вообще тогда все мученики окажутся не мученики за веру. Вот
Александр Евгеньевич, что ответите?
Да, я отвечу, что мы не будем так далеко копать до римских времен, хотя там тоже большинство, я думаю, преследовалось не за веру в Христа, римским язычникам было, в общем-то, плевать, в кого их подданные верят. Вот, я опять же хочу сказать по поводу церкви, недоверия к ней, но откуда же может быть доверие к современной церкви, если она на каждом шагу людей так нагло обманывает. Она обманывала их по поводу обстоятельств смерти, скажем, патриарха Алексия II. Она обманывает их по поводу численности вот расстрелянных при советской власти верующих. Ведь на самом деле их количество преувеличивается, ну, если не на два порядка, то на порядок уж точно, поскольку в нынешних как бы аналах вот собственной православной церкви известно не больше, чем где-то 10 тысяч имен пострадавших, репрессированных за все годы советской власти вот приверженцев православной церкви. А нам говорят о каких-то миллионах, а чуть ли не о миллиардах расстрелянных. Вот. А что касается того, что Советский Союз был атеистическим государством, это нигде, извините, записано не было. Это ваши выдумки.
Это удачно вышло, что не записали. Я, впрочем, даю справку. Согласно Конституции и подзаконным актам СССР, разрешалась атеистическая антирелигиозная пропаганда, но не разрешалась религиозная. Так, Александр Евгеньевич?
Что-что?
Религиозная пропаганда не разрешалась, в отличие от атеистической.
Ну, на улицах, на заводах, конечно.
Нет, она вообще нигде не разрешалась. Да. Александр Евгеньевич, я вынужден прибегнуть к личному опыту. Когда в 85-м году у меня при выходе из архива, я там работал, нашли рукописные листки, там стоял вахтер, смотрел, не выношу ли я документы 17 века. Вот, и вдруг стал проверять, никогда не проверяли. Понятно, почему. И нашли рукописную заметочку для вестника русского христианского движения, ну, там это не было написано, со статьей, критикующей религиозную политику государства, вот, как вы легко можете догадаться, меня из архива вышвырнули. Формально, кстати, по собственному желанию, это был большой подарок, и директор архива, покойная Мария Игоревна Автократова, гордилась своим милосердием, что дала уйти по собственному, а не выперла по статье. Уж какую бы статью придумал, я даже и не знаю, но думаю, что придумала бы. Это, я не говорю, что это гонение за веру, меня никто не гнал, но как бы сказать, это все-таки показатель какой-то, нет, Александр Евгеньевич?
Но вы же сами признали, что вы там критиковали политику государства в этой статье. Ну, а что вы хотели в советское время, если был 85-й год?
Боже мой, хорошо. Григорий Салманович Зобин.
Нет, конечно же, что тут говорить, ну, о том, что у нас были заключенные именно за веру, это, по-моему, вещь бесспорная. Скажем, за что сидел святитель Луковой на Ясинецке?
Наверное.
Кроме как за то, что он епископ. И потом, когда в 43-м году под давлением союзников Сталин вынужден был легализовать церковь, множество священников, тысячи священников и епископов были выпущены. Ну так вопрос один, или они, значит, сидели ни за что, или они сидели именно за то, что они епископы и священники.
Ну-ка, Александр...
Они были с молниеносной быстротой.
Александр Евгеньевич, что скажете?
Ну, перед войной, скажем, были Берии выпущены многие те, кто был посажен при Ежове. Из них было много там коммунистов. Они тоже, также можно спросить, за что сидели и за что были выпущены. Вот. Я не знаю, за что именно они сидели, но...
По 58-му, я вам точно говорю.
Не могли вменить в вину подобное вот... обстоятельства. Им вменяли вину какие-то политические статьи, наверняка. Именно антисоветскую агитацию или там какие-то фашистские заговоры. Ну, как это обычно делалось в это время. И я говорю, что Советский Союз был светским государством, понимаете?
Светским или атеистическим?
Нет, именно светским.
Вы знаете, что правительство по постановлениям ЦК КПСС финансировало Союз воинствующих безбожников?
Да, возможно, но тоже...
Нет, это невозможно, это
сейчас
факт.
Сейчас наше российское государство финансирует РПЦ.
Мы же говорим не о сегодняшнем дне, мы говорим о том, было ли это государство атеистическим.
Простите, я еще вмешаюсь, отец Иаков.
Да.
Просто могу засвидетельствовать. Сам я окончил библиотечный техникум. Окончил я его в 79-м году, и у нас в 78-м был курс научного атеизма, где нам преподаватель говорил: «Мне мало, чтобы вы были просто атеистами. Мне важно, чтобы вы были воинствующими атеистами». То есть библиотекари готовились, как, в общем-то, в работники идеологического фронта. Подчеркиваю, воинствующими.
Говорил Григорий Зобин. Давайте у нас звонок из Перми. Человек уже давно ждет. Виктор, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вот в Библии сказано, нет Бога, сказал безумный в сердце своем. А правительство в то время... Оно было чем-то самим, как замена Бога. Чем-то вроде бы это была какая-то как бы ревность. Вот.
Спасибо, Виктор. Александр Евгеньевич.
Ну, знаете, я не буду комментировать откровенно какие-то цитаты из Библии. Я просто хочу сказать, что в Советском Союзе официально не было никаких статей, преследующих веру. Понимаете? Вот это хотя бы можете понять. А в христианских государствах традиционных всегда были статьи уголовно карающие за неверие в Бога, за отход от официальной церкви и так далее. Хотя бы это вот отличие вам понятно?
Да, это отличие понятно. Мне не совсем понятно вот что. По Конституции СССР, небезызвестной статьи, руководящей силой советского общества являлась коммунистическая партия, в уставе которой, в свою очередь, провозглашалась курс на атеизм.
Так в этом и была беда, что это было государство вот под партийной диктатурой.
То есть государство было хорошей, партийная диктатура виновата?
Я считаю, что во многом да.
Ага, очень удачно развели. У нас звонок из Москвы. Наталья, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, я вот хочу к вам, отец Яков, обратиться. Вы знаете, вот то, что вы пригласили вот этого человека, который утверждает, что черное есть белое, но это какой-то действительно нонсенс в день памяти новомучеников. И вообще есть такое правило в аскетике, что не вступать в диалог со злом. Но в данном случае конкретно получается так, что проблема, что как будто бы существует некая научная проблема, существовали ли преследования верующих в России или нет. И вот я не хочу называть имени этого господина. Он чувствует себя на коне, он чувствует, что он в какой-то степени имеет его точка зрения права на существование, тем более, что лично вы, вот отец Яков, ему даете львиную долю времени вашей передачи с христианской точки зрения. Вот, это коробит, и я здесь поддержу Федора, который высказывался с внешней по отношению к церкви точки зрения. Теперь мне хотелось бы сказать...
Только еще, кратко, Наташа, очень мало времени осталось.
Да, вот знаете, хочется еще такой вам совет дать. Лучше было бы, может быть, на будущее, чтобы вы пригласили, например, сегодня не этого человека, просто фальсификатора истории, а человека, который с 70-х годов занимается сбором сведений, да, о новомучениках.
Спасибо, Наташа, к сожалению, у нас истекает время. Александр Евгеньевич, вы видите, слушатели считают, что я вам давал львиную долю времени, я считаю,
вы
что...
Извините.
Нет, нет, я надеюсь, что я дал вам львиную долю времени, и мне кажется, что это по-христиански. И когда теперь будут спрашивать, у нас же ведь не голос монастыря радио, а голос свободы, значит, это голос христианства. И, по сути, я бы сказал так. Вот одна из статей на сайте Атеизм.ру Евгения Олеговича Шацкого, она... так объясняет, почему для русской церкви важен вопрос о мучениках, потому что это свидетельство о победе Христовой. Но, цитируя Гальбаха, Шацкий говорит, так что такое мученик? Упрямые святые, которые дают себя ввергать в темницы, чтобы доказать, что духовенство не заблуждается. К сведению покойного барона Гальбаха, к сведению Шацкого, к сведению вас, Александр Евгеньевич, вы знаете, ведь и Спаситель был распят не за веру, и не за проповедь. Он был распят по политической статье, чтобы не произошло бунта в народе. И в этом смысле и мученики, они гибли не для того, чтобы кого-то в чем-то убедить, и тем более, уж, упаси Бог, не для того, чтобы переубедить атеистов. Они гибли для того, чтобы показать любовь. Это не вера. Любовь связана с верой. Но как? Об этом, конечно, лучше знает верующее сердце, но, я думаю, и неверующее тоже. И вот в этой точке возможна какая-то встреча. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную новомученикам, скажем уж так. Они на нас не обидятся. Главное, чтобы мы были их достойны. И через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь о репрессиях в Советском Союзе и даже будет экскурсия по Ивановскому монастырю с инокиней Иларией, который был первой советской тюрьмой.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все началось с того, что многие обозреватели в первый день саммита расценили как скандал.
В 2003 году ни на минуту расследование не останавливалось.
Правительство Сербии приняло решение увеличить вознаграждение за информацию о местонахождении.
Борьба с терроризмом – очень сложная вещь, и несмотря на наши коллективные усилия, тот или иной теракт может произойти.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».